Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, только вчера я побывал в Троице-Сергиевой лавре и встретился с нашими слушателями некоторыми. И первый вопрос, который они мне задали, а почему в эфире нет Карины Геворгян? И когда же мы узнаем, наконец, последние новости, а самое главное, что стоит за этими новостями? И вот сегодня мы вновь встречаемся в нашей студии вместе с Кариной Александровной, пытаемся понять, что же стоит за сегодняшними событиями. А какие у нас сегодня события являются определяющими? 1 октября, когда мы записываем эту передачу, мы уже с Кариной Александровной взглянули на экран и посмотрели кратенько событие, которое тоже заставляет нас о чем-то задуматься. Сегодня состоялось венчание наследника, в кавычках, императорского дома со своей супругой теперь уже. И причем это венчание совершал никто иной, как глава Санкт-Петербургской митрополии, митрополит Варсонофий в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Нас к чему-то готовят, Карина Александровна?
Ну, вы прямо такую ответственность на меня возложили. Спасибо большое за приглашение. Огромное спасибо всем тем, кто уважительно относится к моим высказываниям, связанным с политическими процессами в мире, за вообще симпатию. Хочу сказать о приятном. Спасибо также за кофе перед эфиром. Поэтому так что вы меня вдохновили вполне. Теперь отвечаю напрямую на ваш вопрос. Николай, я же политолог. Или, как некоторые ехидно говорят, политолог. Вот. А моя задача – произвести реконструкцию на основе некоторого факта. Что за этим стоит и что может быть дальше, как может быть развиваться перспектива. То есть я должна проследить по маркерам этого, окружающим этот факт, понятно говорю, да, и дальше реконструировать ситуацию, не имея инсайдерской информации. Причем это мой принцип, я никогда не лезу, грубо говоря, такую метафору использую, не шарю по чужим сейфам и шкафам. Меня как учили, что этого делать в детстве, что вот у меня была у ребенка, у маленького ребенка, мы жили в коммунальной квартире, вот, и сказали, вот твой ящик в шкафу, и это твой ящик. То есть ко всем остальным я их видела, но прикоснуться мне даже в голову не приходило. Хотя очень хотелось там подсмотреть, что ж там у бабушки или у мамы лежит. Поэтому я не шарю и никогда не обращаюсь за инсайдерской информацией. Считаю это излишним по разным причинам. Поговорим вне эфира об этом.
Я сразу вспомнил слова предыдущего моего автора. Мы писали об архимандрите Тимофее, нашем знаменитом регенте. Я никогда не строил ни на чем основании, говорил архимандрит Тимофей.
Вот, поэтому я опираюсь лишь на то, что мне известно. Значит, первое. Российская империя до 17-го года, до февральской революции – управлялась династиями, имевшими отношение к легендарному Рюрику. Ну, он, конечно, и реальная фигура, и золотой гроб Рюрика, как вы помните, стоял в храме Нередицы в Великом Новгороде и так далее, и так далее, и так далее. То есть я знаю, первое, давайте вот я просто пойду по ступеням, что на русском престоле по гласному или негласному, я не настолько хорошо в этом разбираюсь даже, но мне известно, что на русском престоле может быть только Рюрикович. Рюриковичи у нас, извиняюсь за просторечное выражение, пруд пруди. У нас Нарышкин Рюрикович даже, да? Вот, Голицын, по-моему, Рюриковичем. Могу ошибаться, да. То есть, ну, их много, Рюриковичей много. То есть, каких-то указаний, что вот непременно на русском престоле вот должны быть только Романовы, вот Романовы и только Романовы, нигде нету. Их не может быть по определению. Потому что, когда иссякла соответствующая династия, закончившись фактически на Фёдоре Иоанновиче, да, сыне Ивана IV, то да, вот после смуты, да, был собор, то есть съезд всех представителей всех сословий, и тогда была утверждена новая династия, это было совершенно нормально, бояры Романовых, чей дворец мы лицезреем около Зарядья, да? И как некоторые злые языки говорят, что именно оттуда Гришка Отрепьев и вышел, да, то есть он был каким-то бедным родственником. Ну, оставим пока это все в стороне. Вот Георгий, он, да, потомок, праправнук Александра II Освободителя, имеет право, то есть он в данном случае принадлежит к этому кусту семьи, которая находилась у власти в России 300 лет, да, чуть больше. В 13 году были торжества, 1913-м, 300-летие династии Романовых. Ну и дальше она просуществовала еще 4 года. Все, мы уважительно к этому относимся, точно так же, как во Франции уважительно относятся к бурбонам. Более того, СМИ публикуют события, происходящие в семье бурбонов, французских бурбонов. Вот кто-то там родился, кто-то женился. Это событие, которое СМИ не обходят стороной. И более того, по-французски это называется «la famille de France». Даже вот так. То есть у них есть статус определенный, несмотря на то, что Франция – это республика, но у них есть статус семьи Франции. То есть это достояние. То есть даже бывшая королевская или царская семья – это достояние, национальное достояние. Это достойные, как правило, люди, которые манифестируют свое достоинство, свое целомудрие, свое, скажем так, поведение как образец некоторые и так далее.
Лицо нации, скажем так, да?
Лицо, как, да, как бы позиционирует себя как лицо нации. И вот здесь есть некоторые нюансы, которые касаются Георгия, который все-таки вырос не в России, который... Спасибо ему, это замечательная заслуга его воспитателей. Он хорошо говорит по-русски и научит, я не сомневаюсь, свою жену тоже говорит по-русски. И это правильно. И у нас тоже будет вот такая вот семья, достояние нашего прошлого.
Но это пока только наши домыслы. Мы со стороны правительственных структур ничего об этом не слышим.
Ну, если мы видим, вы же-то подчеркнули, что митрополит в Арсенофе их венчают в Исаакиевском соборе. Я напомню, что в первом здании Исаакиевского собора венчался Петр I с Екатериной I. Больше из наших царей-императоров, вернее, Петр чуть позже стал, по-моему, императором, но больше никто не венчался. Это подчеркивается связь с изначальными, скажем так, Романовыми, потому что Петр I был внуком первого Романова, Михаила Романова. Так что в этом смысле эта связь явно прослеживается. То есть не в любом соборе их венчают, не в каждом, а вот там, где венчался Петр I с Екатериной I. Обычно русские цари венчались совсем в других храмах, да? Русские императоры. Вот, венчания происходили в других местах. Вот, поэтому в данном случае я вижу здесь некоторую знаковость. Далее. Поскольку я, как я уже сказала, политолог, да, мне же надо про политику говорить. Почему сейчас в нынешних условиях происходит актуализация этой темы? Ну, во-первых, Георгию пора жениться было давно. Вот, так что, когда бы он ни женился, так или иначе, это событие бы средства массовой информации, не наши, так чужие, бы все равно освещали. Правильно? Здесь я ничего такого особого не вижу. С другой стороны, это событие в контексте нынешних событий может обрести некоторые дополнительные коннотации, чрезвычайно интересные. И вот тут я уйду в сторону и напомню, ну, может быть, это сплетня, но, по крайней мере, как говорится, за что купила, за то и продаю, когда на приеме в Кремле Александр Андреевич Проханов обратился к президенту нашей страны и с присущей, ну, Александр Андреевич человек эксцентричный, понимаете, да? Но сказать, что Александр Андреевич человек глупый, неинформированный, ни у кого язык не повернется, правда же? Так вот, он задал вопрос нашему первому лицу, руководителю государства, которого мы избрали. Почему? Что-то, может, я недословно цитирую, но, Владимир Владимирович, а что вы себя царем-то не объявите? И как будто бы солнце наше, которое за словом в карман, как мы знаем, не лезет никогда и обладает отменным чувством юмора. Отменным. Это с самого начала стало понятно, когда он еще даже был премьером. Вот, он ответил, он не сказал ни нет, ничего, он сказал, я предтеча. И вот сейчас, я думаю, многие, кто знают и соединяют эти два события, пытаются понять, означает ли это какую-то формализацию, законодательную формализацию императорского дома в России. А дальше возникает следующий вопрос. Главой этого императорского дома будет кто? Любой ли из Рюриковичей или Георгий? И тут, я думаю, поскольку политика – дело такое тонкое и очень конкурентное, и внутриэлитная борьба, как любая внутривидовая борьба, носит всегда очень жесткий характер, но, может быть, как выразился Черчилль, схваткой бульдогов под ковром. Я никого в данном случае не осуждаю. Это нормальные вещи. Так всегда происходило, и это нормально. То есть это тонкие очень вопросы, очень серьезные, да, даже существует выражение «интриги мадридского двора» и так далее. То есть это неизбежно при любом дворе, при любом президенте, это неизбежность властного окружения. То вопрос возникает очень серьезный. Как это будет дальше развиваться? Партия даже... Вот тут гадалки не ходи, тут я позволяю себе реконструкцию, что будет партия царевича Георгия, а будет партия, которая скажет, это как так, а где собор? И почему именно эти Рюриковичи, которые, извините за выражение, облажались в 17-м году Романовы? Ну хорошо, мы им скажем большое спасибо, Мы им выразим все уважение. Мы и так его выражаем. Царевич Георгий, как я знаю, на очень неплохом жаловании работает и наверняка работает честно в компании «Газпром». Он не бедный человек, и можно сказать, что официальная власть его достаточно уважает. То есть у него хорошие позиции. И человек он обаятельный и приятный очень. И, как я догадываюсь, и очень неглупый. Мягко говорю, я с ним не общалась, но все, что я о нем слышала, свидетельствует о том, что человек он умный, достойный и очень адекватный. Вот, это все, что я о нем слышала. То есть даже люди, которые изначально относились к нему с неким излишним скептицизмом, столкнувшись с ним в жизни, с радостью констатировали, что он очень приятная личность, как личность. То есть в данном случае я сейчас не о личности говорю, вы понимаете. Партии сложатся неизбежно. Значит, вопрос придания законодательного статуса императорской семье или вообще царской, скажем так, давайте так вот, царской семье, царскому дому, наверное, назрел, если мы соединяем историческую ткань. Если Россия, нынешняя правопреемница, не только в формальном смысле, хотя тут много вопросов, потому что чисто юридически это еще вопрос, правопреемница ли она СССР, правопреемница ли она Российской империи, пока это на уровне картельного, международного картельного сговора, потому что в Организации Объединенных Наций такого слова нет. Там есть СССР в уставных документах. Вот. И мы пока не добились, чтобы были перезаключены или переподписаны эти документы. А если их начнут переподписывать, вот тут и пойдет писать губерния, потому что дальше уже Эрдоган выступил, что Совет Безопасности должен быть больше 5, Индия о чем-то заявляет, и так далее, пойдет реформирование. Значит, трогать вот это пока нам не имеет смысла. Но этот картельный сговор и тот лед, который под ним находится, он тает, сразу говорю. Но это... тема отдельная и для отдельной абсолютно беседы. Я просто коснулась этого. Но, тем не менее, мы внутри легитимируем это и восстанавливаем исторический континуум хотя бы для себя. для власти и для общества. И это должно быть закреплено в неких законодательных документах.
Но ведь это очень серьезные заявки, даже на золотовалютный запас России. Если мы правопреемник той России, то мы сейчас будем отстаивать...
Да,
и...
Но извините, пожалуйста, как бы кто ни ругал бы Бориса Ельцина, еще в эпоху Ельцина ельцинская Россия с царскими долгами расплатилась. Мы с ними расплатились. Поэтому, например, мы имеем право требовать возврата тех наших активов, которые заморожены теперь. Потому что мы расплатились с этим совсем. Все, вот тут мы, надо сказать, об... И, кстати, по-моему, при Путине мы последние, кажется, до 2003 года мы выплачивали это. И мы выплатили, мы никому ничего не должны по царским долгам.
Ну, нам должны очень многие, если вспомнить Первую мировую войну.
Это отдельная тема. Вот. И, скорее всего, это предмет торга. И мы тоже в эту степь уходить сейчас не будем, потому что это просто другая тема. Вот. Теперь опять-таки вот про царский дом. Думаю, что вот первое знаково для меня венчание в этом соборе, разрешение на венчание в этом соборе и сам митрополит их венчающий. Вот. Это означает, что, по крайней мере, видимо, в патриархии или сам патриарх или в окружении патриарха некоторые митрополиты являются сторонниками восстановления, скажем, вот я не говорю утверждение монархии в России, я говорю утверждение законодательного статуса дома, это шаг к этому, несомненно. Вот, это первое. А присутствие дочери Пескова – это довольно такой интересный момент. Знаете, есть такая та самая сказка «Братьев Гримм», да, когда там принц говорит дочери мельника, она была очень умная, вот он это понял, она сказала: «Я на тебе женюсь, если ты ко мне явишься не пешком, не верхом, а не одетая, не обнаженная, не с подарком и без подарка». Было замечательно совершенно, она закуталась в рыбачью сеть, то есть была не одетая и не обнаженная. Она села на осла, и одной ногой она шаркала по земле. А когда она вошла и открыла ладонь, выпорхнула птичка, которая улетела. Вот так что. Здесь тоже что-то такое есть. Да, вот, вот эта дочь Пескова, это что-то вот такой вот какой-то интересный вариант. Типа этого.
Ну, как всегда, народ не готов, народ никто не спрашивает. Разрабатываются какие-то варианты будущего России без участия населения.
Ну, извините, пожалуйста, вы понимаете, что... И, наверное, мне не надо вам доказывать, что высокомерием в отношении народа я не обладаю.
Но для демократических народ институтов это как-то все-таки странно.
Народ – это святыня. Тем не менее, такие инициативы транслируются сверху. Если и далее власть смотрит, как это воспринимается? Это транслируется в определенных образах. Народу вообще все транслируется не в какой-то там логике. Карина Александровна выступает и там начинает. Это первое, как Сталин, да, во-первых, во-вторых, в-третьих, да. Ну, как правило, массе именно народу, а не тем, кто интересуется вашими передачами, когда Карина Александровна участвует, нужно транслировать это в образах. Потому что образы действуют на подсознание, на сознание, на подсознание и так далее. И человек может быть вербально, он что-то не может выразить и даже не ощущает. Но он реагирует на то, что происходит в обществе так или иначе. Вот, поэтому отклик народа будет, народ откликнется. И в данном случае это некий пробный камень. Какой будет отклик?
И он будет проанализирован.
Вот сейчас проанализировано это будет, как в социальных сетях будут писать, что напишут либералы, что напишут патриоты, на какие фракции и страты они расколятся, что они будут высказывать, как они там, кто будет писать о том, во что они были облачены, как это все происходило, вся церемония, и как себя вел сам царевич Георгий, зачем он подмигнул кому-то и так далее и тому подобное. То есть вот это все будет обсуждаться, а это будет проанализировано. И тогда станет ясно, каково отношение народа.
Созрели или нет?
Обратная связь, она будет. Но я думаю, что по большому счету серьезного сопротивления нашего общества какому-то законодательному закреплению именно статуса не Романовых, а в принципе царского дома, вот как во Франции, я говорю, там есть определенный, у них есть этот статус. И где-то он у них в законах каких-то закреплен. Правда, я точно в этом не разбираюсь, но я вам говорю, у них есть статус, и у них даже вот есть юридическое обозначение «La famille de France». То есть я даже удивилась, думаю, что за семья Франции, какая семья Франции, что во Франции одна семья, что ли, всего, да? А вдруг я читаю, что там кто-то родился у Бурбонов. Вот, и об этом очень уважительно написано, там, поздравляем и прочее, прочее. Вот, то есть, вот это точно будет. Дальше точно будет борьба тех, кто будет говорить уже внутри этого всего, сторонников повышения этого законодательного статуса. Вот говорит, ну, знаете, вот, ну, если речь идет именно о восстановлении монархии в России, если Владимир Владимирович лишь предтеча, то тогда вопрос встает действительно очень серьезный. И после всего того, что произошло, и после, что бы там ни говорили, все-таки отречение, да, хоть карандашом, хоть так, хоть сяк, как бы то ни было, все-таки, если я что-то понимаю, Николай II нарушил указ Павла I, то все-таки это вопрос для юристов. Это не я ничего не никаких. Я просто говорю, что это будет обсуждаться. Это
ну и произойдет главное, произойдет, так сказать, вот замыкание этого круга.
Будет ясно, что народ говорит: а нет, а мы хотим царя, надоело нам эти 4 года сменять президента, деньги на это тратить. Давайте лучше действительно ракеты построим, да, Посейдоны, и детские сады, школы, там, и систему здравоохранения, чем это большие средства все-таки на выход.
И дороги.
Да. И дороги. Ну, дороги у нас строят, Николай. Вы знаете, не надо. Про дороги не надо. Вот я проехала сейчас по России, была в нескольких регионах, нечего плакаться. Выглядит все у нас совершенно не как в 90-е. Это не разруха 90-х. Красиво все выглядит. А у меня тут друзья по Сибири путешествовали, туристическое такое путешествие. Они вообще в полном восторге от Тобольска, Омска, Томска, Красноярска. Где они еще были? Тюмени. Красота необыкновенная вместе с природой и сами города, и люди им очень понравились. И сказали, очень приятно смотреть на это, на все. То есть не надо нашу страну хаять. Знаете, как когда Жириновский сказал, нормальная у нас страна. Понимаете, а где проблем-то нет?
Ладно, тогда про велодорожки. Вот когда их построят, мы откликнемся.
И это строят, в Москве уже построено, и это строится. Ничего страшного, вы любите ездить на велосипеде, вот, а я люблю ходить пешком. И иногда заступаю на ваши эти велодорожки, и меня внучка хватает за локоть, и говорит, бабушка, говорит, она, поскольку она тоже катается на всех этих штуках, вот, самокатах и велосипедах, вот, бабушка. Вот, и
как я, можно.
Да, да, извините, боже мой, да, то есть, ну ладно, это все ерунда.
Кирина, вы сказали очень важную вещь, а вот эти маркеры, о которых вы в самом начале нашей беседы упомянули, ведь они существуют, и самый главный маркер, это в преддверии предстоящего архиерейского собора, который все-таки состоится, по-моему, в октябре, были обнародованы некие цели по, так скажем, скорейшей легализации, я примерно сейчас говорю таким образным языком, останков, захороненных в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, как святых мощей, а конкретно останков убиенного государя-императора с его августейшей семьей. Если это произойдет, то есть если эти останки будут признаны царскими, вот, наверное, это все и послужит той стартовой, скажем, такой точкой для легализации вот этой вот семьи России.
Нет, я не увязываю это. Я думаю, что это вопрос проблематичный, уходящий в глубокую и глубочайшую метафизику. Вопросов масса. Ну, кому совсем интересно, найдите книжку Дмитрия Раде, убийство которого не было, и вопросительный знак. Он не утверждает и не опровергает. Он просто приводит всю, сводит всю аргументацию. И там действительно есть объективные вопросы. Более того, я напомню, что очень деликатно это было отпевание, то есть вероятность считалась высокой, но при этом патриарх, как было сказано, имя Господь ведает, правильно? Все. Вот, имя Господь ведает. Поэтому все-таки церковь, я имею в виду иерархию, и синоды и так далее, институт консервативный. Какие бы... Он, конечно, зеркально отражает состояние общества, поскольку человеческий фактор, понятно, это наши же сограждане, живущие с нами в одном обществе, также пользующиеся гаджетами там, и прочим, и прочим. Но, тем не менее, сама церковь, почему всегда нужно говорить, неважно, какой человек, да, там один иерарх берешь, он там человек вежливый, такой деликатный, прочее, а другой суровый, ругается, да, и так далее. Ну, понимаете, это не повод, да, кого-то за что-то говорить, вот он должен быть вот таким. Нет такого формата, и церковь это не тюрьма и не прокрустово ложа.
То есть этот вопрос может еще повисеть в воздухе и подождать. Это никак не отразится на конституировании власти.
Нет, навсегда это. Этот вопрос. И эти два вопроса, о которых я сказала, законодательное восстановление некого исторического континуума и статуса царского дома в России, здесь ничего такого нет. Да, у нас республика, президентская республика, но может быть закреплен этот статус. Это не значит, что должна быть бюджетная строка, например, совершенно. Может быть, может не быть, кстати. Но вряд ли она будет, потому что это не статус конституционной монархии, понятно. То есть это не формальный или декоративный, или декларативный глава государства. Но это некая семья, которая берет на себя ответственность быть лицом своего народа. Всего-навсего, да?
Ну и во всяком случае, это некая визитная карточка для того, чтобы Россия представляла более приятное свое лицо в международном сообществе.
Это, кстати, ради бога, совершенно нас это... Если мы будем беспокоиться о том, чтобы у нас... У нас и так очень приятное лицо, Николай. Мы очень культурная страна, мы цивилизация, и тому, кому не нравится наше лицо, нам тоже могут какие-то лица не нравиться чужих цивилизаций. Понимаете, особенно искаженные истерикой и злобой. Я помню, как когда вся эта история со Скрипалями произошла, то у нас с возмущением писали, что леди не к лицу биться в истерике, понимаете, по поводу Мэй. Потому что ее лицо красивое, кстати, она не молодая дама, но лицо-то у нее красивое, в общем. Такое красивое лицо англичанки. Достоевский в свое время очень ценил вот эту красоту англичанок. Именно лиц их, да, но что было с ее лицом, и у нас с возмущением писали, что леди не должна биться в истерике, понимаете, мало ли чего нам не нравится у них, а у них, им не нравится у нас, извините, на это нельзя ориентироваться.
Ну что ж, с наследником поживем, увидим, событие произошло, а дальше оно будет как-то притворяться в жизнь, развиваться, мы посмотрим и по реакции, и по различным... опорным точкам, которые покажут нам, во что это может превратиться. А совсем недавно, буквально позавчера, состоялась встреча турецкого лидера и Владимира Путина, и, как отметили многие политологи, ну, судя по печатным СМИ, я сужу, мало что прояснила она для людей, даже профессионально разбирающихся в наших взаимоотношениях.
Реконструкция, двоеточие.
Первое.
Значит, когда есть некий факт, то нужно погрузиться в то, что предшествовало этому факту. Он уже следствие каких-то предыдущих шагов. Нужно разобраться. Да, вот, а что этому предшествовало?
Предшествовало довольно громкое заявление о непризнании Крыма все-таки.
Ну, это само собой, но это не все, далеко не все. Вот. Ну, конечно, мы не можем углубляться во всю историю российско-турецких отношений, это бессмыслица. А вот что конкретно именно этому предшествовало? Вот. И я перечисляю факты. 15 сентября постфактум мы узнали, что именно в Кремле был принят президент Сирии Башар Асад. И было сделано заявление. И Асад кое о чем говорил. И нашим президентом было сделано заявление о том, что все иностранные войска, чей статус не подтвержден Дамаском, должны покинуть территорию Сирии. После этого из администрации турецкого президента или сам турецкий президент связался с российским президентом и попросил о встрече. после этого было выступление Эрдогана на Генассамблее ООН, где он страстно желал встретиться с Байденом и думал, что он с ним встретится, надеялся на это, и с отчаянием потом констатировал, что отношения не складываются. Он открытым текстом это сказал, что неудачно получилось. Байден отказался с ним встречаться. Вот. Тем не менее, желая понравиться американской стороне и все еще надеясь на то, что эта встреча состоится, президент Турции Эрдоган мантры по поводу Крыма все правильные произнес. Ну, довольно забавно, он не признает выборов в законодательные органы России, потому что не признает аннексии Крыма. Но, тем не менее, там как бы вот, да, он как бы так хорошо сформулировал, интересно, да. Но, тем не менее, он это сказал, после чего иранская пресса, в Иране очень живая пресса, поверьте, а уж телеграм-каналы вообще пишут все, что хотят. Какой там цензуры такого рода нет в Иране, но они с ехидством сказали, потирая ручки. Ну вот, а теперь иди танцуй перед Путиным, что ты будешь делать? Ну, я так это перефразирую, конечно, да, то есть. И что он теперь будет делать? Они ехидствуют, потому что у них... Я что-то опять перехожу на жаргонную лексику.
Вы адаптируете для нашего слушателя.
Не надо, ваш слушатель, он... Да, дисциплинированный, в отличие от меня. Я то иду там в воскресенье, да, на службу, а в субботу вообще не хожу, так, потому что мне некогда, у меня какие-нибудь дела, я пишу какие-нибудь труды и прочее, прочее. Вот, то могу и не пойти на службу, да, вот, и прочее, прочее. Так что не надо меня сравнивать, я в этом смысле, мне далеко до ваших слушателей. Но, тем не менее, значит, вот все вот это, да, значит, вот сейчас терки между, возвращаюсь к жаргону, между Ираном и Азербайджаном. Почти на грани войны. Если будет эксцесс исполнителя или провокация, начнутся боевые действия. Иран-Азербайджан. Азербайджан, замечу вам, колония, как пишут иранские СМИ, колония Турции. Я сама говорила о риске колонизации Азербайджана. В беседе с иранским собеседником очень высокого статуса, я когда это сказала, он сказал, Азербайджан уже колонизирован, сказал мне довольно статусный иранец. Меня это даже несколько удивило, потому что я все-таки суверенитет Азербайджана оценивала выше. Но это их оценка, еще раз говорю. Вот иранцы потирали ручки, потому что они понимают, что за спиной Азербайджана все равно стоит Турция, и ругаются они с Алиевым, как бы, и Алиев там им тоже всякие удивления в их адрес шлет, иранцы отвечают, а депутаты азербайджанского парламента, значит, ну, если я же армянка, не могу себе не потоптаться на теме. Вот, но я востоковед, друзья, все-таки. Значит, депутат азербайджанского парламента, один из депутатов с редкой фамилией Мамедов, по-моему, сказал, что уже мы этому Ирану покажем, и хвост-то мы ему прищемим, и так далее. И тогда один из аятолл из Ардебиля, это, кстати, тоже там, может быть, и половина, скорее, населения, этнические азербайджанцы, именно оттуда, и, кстати, и верховный правитель Ирана этнический азербайджанец, так что тут это не этнический конфликт, поверьте. Он сказал, предупреждаю, не играйте с хвостом льва. Я напомню, что до исламской революции в Иране на флаге Ирана был изображен лев с мечом. То есть это символы, и в Иране везде львы стоят, да, то есть у них везде это солярная символика, вот, надо отметить, несмотря на ислам, который такой вселенной символикой, да, луна, там, месяц, вот как у турок, а у иранцев везде, вот, везде солнце, и везде, значит, и даже на мечетях вот эти солнечные шары, три шара таких, троица, они очень любят троичность, и мы им очень симпатичны, православные, поэтому... Так вот, значит, они сказали, не играйте с хвостом льва. Ну, понятно, что эта угроза адресована формально Баку, но понятно, что в Анкаре ее тоже слышат. Так вот, я возвращаюсь. Значит, это именно Эрдоган запросил встречу, но он в это время перебрасывал воинские подразделения в Идлиб на территорию Сирии по соглашению от 2017 года, заключенному в Астане, Турция имеет право держать в Идлибе наблюдательные посты, но не воинские контингенты. Они начали создавать там базы. И тут они стали перебрасывать воинские контингенты, что нарушает соглашение Астанинское. И что было подчеркнуто, как я понимаю, косвенно, открытой частью выступления нашего президента, когда он сидел рядом с Башаром Асадом. И при этом самолеты российские ВКС, в принципе, над Идлибом не летали. То есть турки как бы и воздушное пространство контролировали. Да? Тут они начали, ах, вы войска перебрасываете. Вот невербальные переброски, значит, аргументами. Наши ВКС стали летать. А сирийцы начали наступать на юг Идлиба. Это к северу туда провинция, граничащая с Турцией. Вот что происходило за рамками этого всего. И вот на этом фоне Эрдоган говорит о Крыме, и он надеялся, как я понимаю, это мое предположение, встретиться с Путиным, держа на руках сильные карты. А карты его были биты. С Байденом он не встретился. Российские ВКС, ай-яй-яй, показали, умеют наши летчики это сделать. Военные умеют продемонстрировать вот это, как бы, свое ай-яй-яй, оттранслировать. Поэтому это все происходило. Поэтому Эрдоган, даже встреча с Путиным могла сорваться. Она шла 50 на 50. Почему она могла сорваться? И я говорила об этом, что встреча может и не состояться. Она была назначена президентской резиденцией в Сочи. И вот 28-го НАТО и турецкие корабли начинают военно-морские учения в Грузии у побережья Черного моря. Ну, вы понимаете, что Сочи рядом, да? И здесь возникает новый вопрос о безопасности, вообще-то говоря, да? Когда чьи-то военно-морские учения начинаются, наши военно-морские силы должны быть начеку. У них выше, ну, первая готовность там какой-то степени, высокой степени.
Ну, приводится в боеготовность повышенную, да.
Это вот просто хрестоматия, понимаете? Это вот гадалки не ходи, это всегда происходит. И я думала, что, может быть, даже в таких условиях эта встреча может быть отменена. Тем не менее, она отменена не была.
Но была перенесена в другое место.
Не знаю. Дальше я увидела другое. Нет, она состоялась в Сочи, тем не менее. Я же говорю о регионе, обо всем регионе. Нет, по-моему, в Бочаровом ручье. Да, и, по-моему, Эрдоган не раз. Там, он там бывал. Вот. Но теперь смотрите, в 12:15 он прилетает в Адлер, в аэропорт. Ну, он все-таки президент страны соседней, да, с которой у нас разнообразные отношения и торгово-экономические, тут Путин ни словом не соврал, очень важные. Но понятно, что трап уже готов, да, то есть это вот не 2 часа. Понятно, что у него особый статус, он не стоит в очереди на паспортном контроле. Правильно? Да? Как бы то ни было, то есть его проводят по особому протоколу. А переговоры начинаются в 2:30, а ехать из аэропорта 30 минут. Либо происходят еще какие-то встречи до встречи с Путиным, либо он ждет, а Путин занят. Как-то второе мне почему-то кажется вероятнее, но я на этом не настаиваю.
Тем более наш президент часто опаздывал.
Он один раз уже ждал. И мы видели, как он сидел в зале, его в Кремле принимали. Это был официальный визит, данный визит рабочий. Но один раз мы видели, что он сидел и ждал. Вот, и ждал он, и там статуя Екатерины Великой стояла. Да, на всякий случай в качестве приветствия турецкой стороне. Турецкая дипломатия очень опытная, очень серьезная. Это блистательные совершенно контрагенты, поэтому они умеют читать любые невербальные месседжи, и надо отдать должное ей и снять шляпу перед ней. То есть в данном случае все, вот, я думаю, было правильно понято. Вот. Значит, дальше состоялась открытая часть встречи. Лично мне показалось, что Эрдоган был напряжен. Они говорили правильные слова. И было видно, что он напряжен. Было видно, когда наш президент говорил, что он вообще всегда настолько видно, как он контролирует, чтобы не сказать случайное слово. Вот, он очень в этом смысле щепетилен. И было видно, что именно это его, вот правильно все сказать, вот правильно все произнести. Вот, это было видно. Но когда Эрдоган начал говорить, то я обратила внимание, что у нашего президента, видимо, случился какой-то удивительный такой прилив адреналина, и он начал пританцовывать ногой. Это некоторые расценили как странное поведение. На самом деле, попробуйте сами, сядьте в кресло и сделайте это движение. Это означает, что вы сидя танцуете, да, вот вы услышали какую-то музыку, начинаете... То есть он человек-то спортивный, правда, это хорошо известно. И явно, совершенно вот для меня было это очевидно. Я сама так иногда делаю, потому что вот энергии избыток, а встать нельзя, да. То есть вот он крутил ступнёй вот так вот, да, он как будто вот... То есть когда он уже отговорил, и когда, то есть вот все, он все правильные слова, все правильно сказал, все благодарности и радости он высказал, и это прекрасно, что, кстати, то, что вот эта дипломатическая риторика на таком высоком уровне с обеих сторон, я просто в восторге от этого, особенно на фоне того, что ныне позволяют себе там американцы те же или британцы опускаются до... Ну, просто противно уже смотреть. Потому что, да, ну, это же не дворовые разборки.
Есть еще Украина, которая да, показывает высоту дипломатического общения.
Ну, неважно, ты должен понимать, где ты находишься. Если идут дипломатические переговоры, я в этом отношении очень уважаю свою дочь, которая, как выяснилось, владеет русской нецензурной лексикой. Но она не позволяет себе говорить на этом языке, как это делают не очень воспитанные люди, идя по улице и разговаривая. Никогда. Это редчайший случай, то есть я случайно об этом узнала. Она владеет виртуозно этим архаическим языком, сохранившим даже двойственное число. Мы знаем, что в русском мате есть даже двойственное число, то есть там даже грамматика архаическая. Но она может соорудить вот длинное высказывание, понимаете? Итак, но это бывает в абсолютно экстремальных ситуациях. И никогда она на этом языке... Но она сидела в королевском секторе, например, на эскотских скачках. Но она, наблюдая эскотские скачки, я уверена, не позволяла себе, при том, что там английский все-таки, вряд ли, может, кто-то и понимал там по-русски рядом, но вряд ли она комментировала эскотские скачки восклицаниями, радостными восклицаниями русским матом, понимаете, я сомневаюсь в этом. Вот, то есть надо знать, где ты находишься и как себя вести. Извините, я рада, что мы коснулись, кстати, этой темы. Это мерзко путать жанры, понимаете? Вот моя мама, например, извините тоже за подробности, прекрасно пользовалась разными приборами. У нас дома всегда, ну, это было, стоило копейки, была серебряная посуда от бабушки, вот, и так далее. Кашу мама моя ела деревянной ложкой, которую ее пациент, рыжий дед деревенский, выстрогал ей из грушевого дерева, понимаете? И держала она из керамической миски. Ей так было вкусно, понимаете, кашу гречневую кашу с молоком. Она говорила, вот это вот, понимаете, везде свой жанр какой-то. Так можно и в ресторане, кстати, потребовать, чтобы тебе принесли, ну и так далее. То есть должны быть соответствия. Вот то, что турецкий лидер и наш лидер соответствовали дипломатическому протоколу, высочайший пилотаж, и я очень рада, что они этот тон, я бы сказала, в пример другим дали просто. Это как образец. Показать, что при всей сложности отношений, на фоне тех событий критических, почти на грани войны, там люди могут гибнуть сейчас. Два лидера ведут переговоры и разговаривают таким языком, понимаете? Это блеск просто. Совершенно. Да, за закрытыми дверями, я думаю, что они говорили более простым языком, может быть, они там спорили и так далее. Но это то, что они транслировали и контрагенту, и своим обществом они показали высочайший класс. И я думаю, они друг друга поняли, судя по тому, что Турция спешно стала выводить, отводить свои войска на север, туда, сирийской границы. И, как я понимаю, я надеюсь на то, что Эрдоган выведет воинские контингенты и оставит только вот тех самых наблюдателей, которые совместно с российскими военными патрулировали эту дорогу М4. По этой дороге М4 сейчас идут вот эта бронетехника, турецкая идет обратно в Турцию, короче говоря.
Блестяще, блестяще. Но, к сожалению, остается буквально 10 минут, которые я хотел бы посвятить вопросам церковным. Наверняка политолог такого уровня, как вы, Карина Александровна, не может не задумываться о наших церковных проблемах, которые сегодня обозначил святейший патриарх Кирилл на последнем заседании Священного Синода, практически назвав Вселенского патриарха Варфоломея раскольником. Раскол – это уже ступень, приводящая на следующую ступень ересиарха. Да? Пока прямо об этом никто не говорит, но, тем не менее, ситуация, сложившаяся в мировом православии, беспрецедентно, такого не было никогда. Когда диптих разрушен, по сути, часть православных поместных церквей общается между собой в рамках этого диптиха и, соответственно, с Вселенским патриархом, а Русская православная церковь практически остается в одиночестве и отстаивает свои права, или права, скажем так, канонические права, которые были провозглашены на Вселенских соборах. А как вам кажется, не мог ли бы президент Турции, как лицо светское, все-таки повлиять как-то в нашу пользу на, скажем так, своего все-таки подданного Константинопольского патриарха?
Ну, поздно, понимаете, уже поздно, все. Значит, давайте разведем темы. В том, что касается внутренней тематики, профессиональной действительно тематики, как мне сказал владыка Нарек, армянский епископ во Франции, когда я ему сказала, да я же через час могу помереть, а он мне говорит, да чего вы так волнуетесь, это моя профессия, я все сделаю, вы, говорит, давайте по делу поговорим, про жизнь давайте поговорим. Все, что касается, да, я все сделала там, ну, понятно, я испугалась, что я, извините, без покаяния вдруг, бац, и ага, я, ну, вот кошмар какой будет, и так далее. Я нервничала по этому поводу, он говорит, да что так волнуется, я ради этого и приехал. Вот, это моя профессия, он сказал, это моя профессиональная обязанность. Вот, то есть это профессиональная обязанность, которая, ну, вне рамок моих компетенций. Это первое. А вот в рамках моих компетенций, сотрудничество между институтом, церковным институтом, иерархами и обществом, оно нормальное совершенно, поэтому понятно, что проводятся соборы, для этого у нас даже и соответствующий конгресс-холл есть такой, да, и так далее. Вот, так вот, тут возникает очень интересная тема. Дело в том, что у нас есть Императорское православное палестинское общество. Оно, кстати, существовало и в Советском Союзе. Единственное, оно было прикреплено к Академии наук. Поэтому за ним числилась зарубежная собственность.
Ну, слово «императорское» я не помню, но да, православное
да,
было.
Православное палестинское общество, да. А журнал выходил все время. То есть я даже знала редакцию, часть редакции этого журнала. Были очень солидные ученые, византинисты, кстати, арминологи и прочее, прочее. Карен Юзбашен, я знаю, в редакцию входил, крупнейший медиевист был. И, кроме всего прочего, наша императорская власть политическое заявление сделала относительно того, что именно Россия будет защитницей всех христиан, без исключения, включая даже еретиков, несториан, ассирийцев и так далее, всех без исключения христиан, а уж тем более принадлежащих древним восточным церквам, это как бы у нас с ними, у православных нет евхаристического общения, но...
Дохалкидонским.
Да, 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 дохалкидонским, но уважительность есть и взаимная уважительность есть. Значит, вот это было провозглашено, и этим мы занимались. И миссии свои строили. Так вот, я очень рада и очень благодарна нашей церковной иерархии, которая, как я понимаю, очень всерьез понимает эту традицию и открыла миссию в Африке православную. И, извините, не бегала к Варфоломею просить разрешения.
Но это тоже подверглось очень большому остракизму со стороны критиков некоторых. Дескать, Россия начинает присоединять к себе африканских христиан. А посмотрим, что из этого у вас последует.
А что плохого, скажите, пожалуйста? Вы знаете, как страдают эти люди? Я могу рассказать этим критикам. Вы знаете, что происходит, например, с бурами в ЮАР? Это геноцид называется. Да, это белые, да, это голландцы, да, их предки совершили много преступлений, возможно, в адрес этого черного населения. Но вы знаете, что происходит и что они пишут? И как их игнорируют на том же Западе? И они просятся в Россию, и уже приехали некоторые. И им, как нашим старобрядцам, ну мы же не можем тоже плевать в сторону старобрядцев, верно? И правильно, что государство предоставляет. Слушайте, здесь речь идет о жизнях людей. Давайте сначала спасем жизнь, а потом сядем мы в спокойных условиях. Или договоримся, или не договоримся, но в любом случае. Мы же должны демонстрировать свое человеколюбие, а не человекоугодничество какое-то идиотское. А это и есть человеколюбие. Да мы спасем кого угодно, язычника спасем, если там, предположим, ребенку, да, его, или ему самому угрожает зверская смерть какая-то. Причем тут это? Он для нас человек, мы не англосаксы, для которых человек это то лишь тот, кого защищает британский закон. А тот, кого не защищает, он уже и не человек. У них психология такая, понимаете? Это надо понимать, почему так в Индии они себя вели или в других странах. Я не говорю у всех поголовно. Я не говорю, что среди них нет изумительных гуманистов, включая моего любимого писателя Честертона, который, кстати, был католиком. Вот, но, понимаете, вот давайте не будем эти темы обсуждать. Поэтому то, что я знаю, во-первых, у России есть возможность... Это же не речь идет не о духовном окормлении. Речь идет о том, что через русскую миссию эти христианские конфессии, в том числе и разные, могут транслировать свои проблемы и быть защищенными, потому что Русская Православная Церковь – ассоциированный член Организации Объединенных Наций. Это солидная организация. Это не абы кто, понимаете?
Об этом, кстати, мало кто знает.
Это не рога и копыта. То есть русская миссия в состоянии, и русская миссия, извините, Русская Православная Церковь в Женеве, в ООН имеет резиденцию, свой офис. Не надо об этом, обо всем забывать. Это общественные и, на уровне международных отношений деятельность нашей церкви. У нас есть отдел, понимаете, это целое направление, да, внешних сношений. И он включает не только сугубо профессиональные, да, но и сношения в самом широком спектре, в том числе и с общественными организациями, в том числе и с другими конфессиями христианскими. Это совершенно нормальная штука. Не надо сужать, не надо пытаться обкорнать возможности нашего института под названием патриархия. И я очень этому рада, честно вам скажу. Я считаю, что надо идти дальше. Я считаю, что, по сути, то, что произошло с Фанаром, я даже не понимаю, язык сейчас не поворачивается, говорить о Вселенском патриархе, о какой-то Вселенской патриархии, это окончательный, вот последний гвоздь в гроб той очень непростой еленской традиции интриг.
Еленской хитрости.
И хитрости, да. И лукавства, понимаете? Вот куда-то это все, вот худшие стороны. Вот они допрыгались просто. В конечном итоге они себя дискредитировали. Они себя политически дискредитировали. Всей этой поддержкой ситуации на Украине. Тем, что Вселенский Патриарх, между прочим, имеет статус чиновника турецкого правительства, которое отказалось при власти Эрдогана, в Турции произошла революция сверху. Потому что от трех принципов Кемаля Ататюрка светского государства Турция отказалась. И поэтому статус Варфоломея мне вовсе не понятен теперь. Понимаете? Турция тоже сейчас еще не два, не полтора. Вроде бы как-то еще в чем-то остается светским государством. Но реально-то уже нет. От всех принципов Кемаля Ататюрка Эрдоган отказался. Принцип Кемаля Ататюрка – это жестко светское государство. Он давил, на самом деле, вакуф, и что тоже, может быть, не совсем правильно. Очень революционно это делал. Загнал их под плинтус, по большому счету. Но... Второй принцип – это не лезть к соседям с военной силой, что Эрдоган тоже нарушил. У него только в Ираке 6 баз военных. В Идлибе вот он такой вытворяет. И т.д. и т.п. У него вообще по миру довольно много баз. Кемаль Ататюрк предостерегал беречь национальный ресурс и не распылять военный национальный ресурс. И третье – никогда не ссориться с Россией. Все эти принципы нарушены. Да, Эрдоган не лается, да, и не проклинает Путина лично. Тут, слава богу, я уже похвалила за высокий дипломатический уровень. Но реально-то вы понимаете, что происходит вот, на деле. И вот в этих условиях, когда Турция стала другим государством, кем теперь становится человек, взявший на себя имя Варфоломей? То есть... Он дискредитировал себя, но он и дискредитировал, может быть, даже это не его вина, я не хочу его обвинять. Но так сложилось, этот институт разрушен, все. Это гроб повапленный, понимаете? Извиняюсь, конечно, может, я слишком далеко скакнула. Но это вопрос для обсуждения всех православных церквей и иерархов всех православных церквей. И я понимаю, что разговор будет очень трудным, безусловно. Но с моей точки зрения, Антиохия, которая старше Константинополя, гораздо больше прав имеет на то, чтобы быть Вселенской Патриархией.
Завершается наше время, и, как всегда, очень много осталось неосвещенных вопросов, но, учитывая специфику, сложившуюся в международной картине на Востоке, Карина Александровна должна бывать у нас намного-намного чаще. Мы не поговорили про Афганистан, мы не поговорили про многие процессы, которые только зреют там, а таких специалистов поискать, и мы очень радуемся тому, что вы с нами.
Спасибо большое, Николай. Зовите!